Особые истории с Дмитрием Травиным.
Итак, я приветствую снова всех, кто смотрит программу «Особое мнение». «Особая история» с Дмитрием Травиным. Я сразу же скажу, что мы вообще, когда называли эту программу, тоже играли со словами, поэтому, собственно, «Особое» и возникло, потому что «Особое». Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
Да, мы будем снова говорить о книге «Русская ловушка», вернее, не про книгу саму, да, а, грубо говоря, уточним какие-то сложные вопросы, которые так или иначе возникали, или места, да, и есть вопросы от наших зрителей, а есть вопросы, которые вам задавали во время целого ряда презентаций, представлений, собственно, книги. Да, ну, я не знаю, может быть, просто можно в самом начале напомнить, большинство зрителей, конечно, понимают, о чем идет речь в книге, но, тем не менее, может быть, просто... Два слова надо, наверное, сказать все-таки.
Ну, конечно, я сказал бы два слова. Речь идет о книге, которая вышла в конце ноября, то есть где-то два с небольшим месяца она существует. Сейчас самое время подвести первые итоги, поскольку, как мне издательство сообщило, первый тираж уже практически разошелся, либо проданы, либо отгружены в магазины книги. Сейчас... Допечатка должна где-то, наверное, в течение недели поступить на склад издательства. И за это время вышла эта рецензия. Было две презентации в Москве, две презентации в Петербурге. Поступали вопросы. Значит, книга – это продолжает книгу двухлетней давности «Почему Россия отстала?» и, по сути, завершает, дает ответ на те вопросы, которые там ставились. Вот что, собственно говоря, за отставание у нас получилось. Здесь, в этой книге, речь идет о формировании крепостного права, которое я определил как одну из ловушек модернизации. Таких ловушек много, не только на Руси, но и в разных странах они существуют. Вот одна из важнейших ловушек для нас была связана с формированием крепостного права. Это действительно ловушка, поскольку не марксистские объяснения, которым учили мое поколение – в школах и университетах много лет назад, не современные культурологические объяснения, очень популярные, типа того, что народ рабский, и отсюда все и рабство наше. Вот эти объяснения не подходят. А как можно объяснить? Вот об этом идет речь в данной книге. Кроме того, на основе анализа вот этой русской ловушки я пытаюсь показать, как формировалось на Руси в сравнении с западными странами государство нового времени. Это очень важно отметить, а то сегодня стали говорить, что на Руси государство возникло в IX веке, вот Киевская Русь такая вот памятная нам. Это было государство, но совсем другого типа. Абсолютно не похожее на современное государство. И в нем, в общем, кроме картинки на карте, нет ничего из того, что отличало бы государство современное. А вот как возникло современное российское государство? О его формировании можно говорить где-то применительно к XVI-XVII векам. Ну, в какой-то степени можно заезжать. 15 век об этом говорить, но, наверное, не раньше. Вот в моей книге тоже идет об этом и речь. И можно ли говорить о том, что московское русское государство чем-то принципиально отличалось от западных государств? Для этого, в частности, я провожу в третьей главе большой сравнительный анализ того, как формировались парламенты в разных странах в сравнении с нашими земскими соборами. Ну и, наконец, что такое регулярное государство, к которому пришел Петр I? Это что, русское доморощенное явление, что-то такое, что связано с дикостью и необузданностью Петра I, или это тоже явление вполне европейское? Вот комплекс таких вопросов, то есть начинаем с важнейшего для формирования русского государства вопроса о крепостном праве, помещиках, армии, которая все это скрепляла, и заканчиваем общей характеристикой государства.
Я напомню нашим зрителям, что очень важно поставить лайк для этой программы и пишите комментарии, особенно те, кто, может быть, читал эту книгу, а я думаю, что многие из наших зрителей, ну, судя по комментариям, которые я вижу к предыдущим программам, все-таки книгу-то прочитали. Ну, вот вы собрали часть вопросов, которые наиболее часто встречались, да, и вот один из них это про то, что можно ли говорить о том, что существует единственно верная такая линия модернизации, при движении по которой мы отстали и должны догонять.
Ну, этот вопрос часто задают, даже применительно не столько к вот этим моим книгам, почему «Отсталая русская ловушка», а услышав, что я являюсь руководителем Центра исследований модернизации. В широких массах, в том числе научных, существует упрощенное, сильно идеологизированное представление, что теория модернизации, популярная в 50-е и 60-е годы, сейчас никому не нужна, устарела и так далее. Вот в связи с этим возникает такой вопрос. Ну, смотрите, дорогие друзья, сама по себе книга, как это, так и почему Россия отстала, в значительной степени содержит в себе ответ на этот вопрос. Когда мы говорим о формировании различных парламентов, это что? Единая магистральная генеральная линия? Ну, вот вся вторая часть третьей главы показывает. В Англии было так, во Франции так, в Кастилии сяк. Земские соборы у нас возникали одним способом, польские сеймы, вроде бы в очень близкой нам и этнически родственной стране, возникали совершенно по-другому. Я потратил очень много времени и сил, чтобы показать, насколько разные пути модернизации существовали в разных странах. То же самое касается экономики, вот то, о чем подробно рассказывается в третьей главе книги «Почему Россия отстала». Насколько разные модели формирования экономики были в Северной Италии и Нидерландах с одной стороны и на периферии Европы с другой, скажем, русских земель до Англии и Шотландии. Все очень по-разному. Так что здесь какой-то единой генеральной линии нет. Но возникает такой вопрос. Считаем ли мы с вами, что нам желательно иметь успешное, эффективное государство с рыночной экономикой и демократией? Или здесь возможны разные варианты. Получится демократия, проживем при демократии, не получится демократия, тоже нормально, проблем нет, проживем при тирании, при авторитарных режимах, какая разница, история все допускает. Вот в связи с такого рода вопросами и появляется концепция модернизации в целом. Концепция показывает, что несмотря на вот все эти различные пути, связанные с экономикой, демократией, парламентаризмом и так далее, разные европейские страны все-таки смогли создать некие фундаментальные основы, еще раз подчеркиваю, не идентичную культуру, а фундаментальные основы того, что сейчас принято называть европейскими ценностями. От рынка до демократии. От высокого уровня социальной защищенности до толерантности по отношению богатых к бедным, там, белых к цветным и так далее. Вот модернизация об этом, теория модернизации об этом. Она показывает, к чему мы стремимся. Причем теория модернизации, естественно, не может ничего навязать. Я не знаю в мире ни одного диктатора, который бы сказал, что я в своих действиях руководствуюсь теорией модернизации. И вот сейчас вас всех отправлю в ГУЛАГ. Марксизм породил много таких диктаторов.
О, мы про него еще поговорим.
А теория модернизации нет. Теория модернизации – это чисто научная теория. Она показывает интеллектуалам, которые способны читать книги, состоящие из много букв. Вот развитие идет таким-то и таким-то путем. Если мы хотим иметь модернизированное общество, то мы должны стремиться делать то-то и то-то на основе мирового опыта. Если мы хотим иметь общество фундаменталистское, то можно делать по-другому. Но тогда не удивляйтесь, что это будет именно фундаменталистское общество, а не то, что принято называть модернизированным или там, обществом модерна, государством модерна. Вот теория об этом. И исследования в этой области как раз, если они качественные, они показывают, какие могут быть разные исторические пути у разных стран в зависимости от обстоятельств. Но эти страны, если они хотят иметь европейские ценности, тем или иным путем приходят к тому, что принято называть обществом модерн.
А можно ли говорить о том, что есть какие-то правильные пути, а какие-то неправильные? Да, я понимаю, что можно говорить про разную длину и скорость движения по ним, но тем не менее.
В принципе, можно. Только сразу надо сделать важную оговорку, что когда мы говорим о правильных путях, когда мы говорим о неправильных путях, бессмысленно делать вывод о том, что ну, вы, дураки, что неправильным путем идете. Вот, вот вам правильный, давайте по нему идти. Пути бывают очень хорошие и не очень хорошие, но это обычно связано с зависимостью от исторического пути, который страна прошла перед этим. То, что мы имеем сегодня в нашем российском обществе, следствие не, ну, в какой-то степени ошибок тех или иных государственных деятелей. Конечно, все живые люди, кто-то действует лучше, кто-то ошибается. Но в основном это следствие того долгого исторического пути, по которому наша страна шла. Ну и, конечно, корыстных действий различных акторов, различных групп интересов, которые хотят использовать сложное положение страны в своих интересах. Это тоже всюду есть. Естественно, как вот говорил мой коллега, писал мой коллега Владимир Гельман, есть такое понятие недостойное правление или bad governance по-английски. Ну, перевод такой творческий у Гельмана, это не недословный перевод. Вот, это тоже есть. Но я занимаюсь не вот этой проблематикой, а проблематикой долгого исторического пути и того, как мы выходим на решение тех или иных проблем. Французы много лет мечтали иметь такое государство, как в Англии. Но, двигаясь к нему, они прошли через четыре очень болезненных революции. Причем в то время, когда в Англии революции уже закончились и начались мирные реформы. Вот неправильным был французский путь. Можно сказать, неправильным. Но я бы сказал, что просто он был более тяжелым и трагичным в зависимости от предшествующего исторического пути Франции. Также и у нас в стране. Вот прошлая наша программа была посвящена революции, и мы как раз на некоторые аспекты вот такого сложного исторического пути обращали внимание.
Угу. Ну и здесь, наверное, стоит еще уточняющий вопрос задать. Можно же двигаться как в одном направлении, можно ли двигаться в обратном?
Естественно, могут в любых реформах быть откаты, контрреформы, торможения, застои и так далее. Ну, скажем так, я вот хотел сейчас произнести фразу, которая в общем верна, конечно, что сталинизм был бесспорно откатом назад, контрреформой и так далее. Но все-таки реальность сложнее. При том, что в экономике, в культурном развитии общества сталинизм был колоссальным откатом, он уничтожил те основы модернизации, которые были заложены в последние десятилетия царского режима, старого режима, ну, скажем так, с великих реформ Александра II, вот, вот это было сталинизмом уничтожено. Но даже в условиях такого рода режимов не бывает полного отката назад. Скажем, для модернизации очень важна урбанизация. Очень важно, когда люди сосредотачиваются не в тысячах деревень, разбросанных по огромным пространствам, а в городах, где становится выше уровень образования, лучше коммуникации между людьми, новые знания могут гораздо быстрее к ним прийти, гражданская активность выше, чем в деревне. Вот даже в сталинские годы этот процесс не мог остановиться. Люди сосредотачивались в городах, происходила урбанизация, потом в хрущевские и брежневские годы для вот этих вот новых горожан построили хрущевы, брежневки и более-менее их расселили. Так что вот если бы не этот процесс урбанизации, то у нас бы, наверное, и перестройка в 80-е годы не пошла бы, либо вообще не пошла бы, либо не пошла бы вот таким путем, потому что, конечно, перестройка – это в первую очередь то, что взволновало интеллектуальные слои горожан. Вот, так что полных откатов не бывает даже в самых тяжелых, жесточайших режимах, но частичные откаты бывают, частичные контрреформы бывают. И бывают длительные застои, вот, ну, примерно как вот сейчас в России, когда мы очень не движемся ни туда, ни туда. Иногда говорят, что нынешний режим сильно портит наших граждан. Ну, я скорее, как булгаковский Воланд сказал бы, что москвичи всегда были такие, просто квартирный вопрос испортил, в данном случае не квартирный, а другой, ну, это уже в частности. Вот. Но то, что у нас нет движения вперед, это да. То есть мы находимся в состоянии длительного застоя. Жизнь моего поколения практически съедается нынешней ситуацией. То, что многие из моих ровесников могли бы сделать, они уже не сделают. Кто-то из них эмигрировал, кто-то ушел во внутреннюю эмиграцию. То есть люди потеряли возможность сделать вот то, что готовы были. Так что да, вот в этом смысле бывают очень неприятные повороты на пути модернизации.
Хорошо, сейчас я нашим зрителям сообщу, что мы ненадолго прервемся, но попрошу их поставить нам лайки, написать комментарии, и совсем скоро будем говорить про марксизм. Тем более некоторые зрители уже задавали эти вопросы. Здравствуйте. Вот уже 2 года почти мы работаем в этом режиме, режиме Ютуба после закрытия «Эхо». И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти. Есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее оказать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика YouTube занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, а мы продолжаем, и, как я обещал, будем говорить про марксизм, который вы уже упомянули, да, и один из вопросов, который нам часто задают, или комментариев, вернее, от одного из наших зрителей, это то, что как-то вы не очень сильно не любите марксизм, да, и понятно, вот как же так?
Да, марксизм я, конечно, не сильно люблю. Я довольно много в молодости посвятил времени его изучению, поскольку учился еще в Советском Союзе на экономическом факультете университета, где мы очень основательно штудировали «Капитал», ну а также ряд других неэкономических, скорее идеологических текстов Маркса и Энгельса мы тоже внимательно изучали. Поэтому я над марксистскими тезисами размышлял с юных лет. Какое-то время пытался объяснить развитие общества, вот то, что вы находите в моих книгах, попытки объяснить, как развивается Россия на фоне европейского общества в целом. Вот я пытался размышлять над этими проблемами, используя марксистскую методологию. Потратил на это немало лет. И в конечном счете пришел к выводу, что не получается. То есть, в принципе, объяснить невозможно. Марксизм здесь не хорошая, не плохая методология, а просто негодная. Это инструмент, с помощью которого невозможно изготовить нужную нам вещь. Он для другого приспособлен. Ну вот, например, иногда мне задают такой вопрос. А как вот то, о чем вы пишете, вписывается в теорию общественно-экономических формаций? Помните, в учебниках исторического материализма было написано: первобытный строй, рабовладельческий, дальше феодальный, дальше капиталистический и, наконец, коммунистический. Ну, умные читатели, естественно, выкидывают сегодня из этой пятичленки, как ее называли много лет, пятый член. Понятно, что коммунистическое общество нам не светит. Но предыдущие четыре оставляют. И полагают, что так вот оно и шло, это развитие, от первобытного к рабовладению, затем в результате какого-то катаклизма рабовладение перешло в феодализм, и из феодализма вырос капитализм. Неверно. Вот все это совершенно так не работает. Схема развития общества совершенно иная. Ее просто вообще в этих категориях объяснить нельзя. Рабовладение, феодализм и какие-то другие формы организации экономики и общества – это не последовательные стадии, а просто формы, которые были в разных местах планеты, иногда в одно время, иногда в разное время. Ну, в свете науки XIX века Маркс мог это принять за некие последовательные стадии, потому что, ну, исследований тогда еще было мало. Вот. Так что на основе марксизма мы это развитие никак не объясним. Я немного в своих текстах пишу о марксизме. У меня нет ни одного раздела, посвященного критике марксистского подхода. Хотя есть задумка, вот, зрители, может быть, помнят мою книгу, которая открывает эту серию, она называлась «Особый путь России от Достоевского до Кончаловского». Ее давно уже не купить, только в электронной форме, бумажные все разошлись. Вот у меня есть задумка подготовить второе издание этой книги и добавить туда еще раздел о марксизме, о том, почему марксизм так же плохо, как теория особого пути, объясняет развитие. Но вот в тех книгах, которые мы сейчас обсуждаем, о марксизме это буквально отдельные фразы, отдельные строки. И я просто отмечаю, что вот если мы объясняем эту проблему так-то и так-то, то с помощью марксизма мы ее не сможем правильно объяснить. Марксизм не дает нам инструментов для соответствующего анализа. Ну вот в частности, то, что я назвал ловушкой модернизации, русской ловушкой, крепостное право. Я в первой главе книги «Русская ловушка» подробно объясняю это явление на основе трудов историков, не идеологизированных историков, а настоящих историков. Я это объясняю проблемами, связанными с развитием армии, с тем, как качественно отличалась армия Восточной Европы от армии Западной Европы в начале нового времени. Ну, а в книге «Почему Россия отстала», в третьей ее главе, я подвожу экономический базис под вот эти вот выводы, которые в «Русской ловушке» появляются. Показываю, что принципиально разная экономика и должна была породить принципиально разную армию, принципиально разные формы организации государства. Ну, а марксизм все объясняет просто борьбой классов. Тем, что существует один эксплуататорский класс и один класс эксплуатируемый. В этой картине теряется масса конкретных вещей, в частности, теряются, допустим, принципиальные различия, которые были, принципиальная борьба, которая осуществлялась в рамках господствующего на Руси класса, боярство, дворянство, разные группировки бояр, разные группировки дворян, разные кланы. Между ними шла ожесточенная борьба, марксизм все это съедает. Для него всего этого практически нету, а объяснение идет на основе абстрактных схем. Вот от этого я стараюсь уйти. И подобные проблемы возникают при использовании марксизма во всех других случаях. Так что в данном, вот, когда мы говорим о коммунизме, мы можем рассматривать себя как не марксистов, просто потому что это чуждая и вредная идея. А когда мы говорим об анализе развития общества, об анализе прошлого, мы даже не боремся с марксизмом, здесь не надо бороться. Просто мы констатируем, что это плохая научная методология, как и некоторые другие научные методологии. Просто о марксизме я, может, чаще вспоминаю, поскольку читатели моего поколения всегда задают об этом вопрос. Невозможно им этот вопрос не прояснить, это их интересует. Ну, а те, кому сейчас 20-30 лет, может быть, для них это излишне.
Хорошо. Ну, вот здесь еще один вопрос, он уже касается как раз религии, и речь идет про то, что один из зрителей утверждает, что православные страны отстают от католических, и означает ли это, что просто православие – это плохо для развития общества?
Да, этот вопрос часто встречается, я с этим постоянно сталкиваюсь. И вторая глава, вот если «Русской ловушке» в основном первая глава посвящена, то вторая глава книги «Русская ловушка» в значительной степени связана с религиозными проблемами, с различием конфессий, с тем, как возникали реформация на Западе и раскол у нас. Православные страны, если посмотреть формально, в целом развиваются хуже, чем католические и протестантские. Ну да, мы видим, что не только Россия, но и Болгария, Румыния, даже Греция являются проблемными странами. Ну, Украина и Беларусь, это, в общем, сейчас уже совсем очевидно, что там очень много проблем. Но было бы слишком просто объяснить это конфессиональными различиями. Когда начинаешь копаться в различных христианских конфессиях, сравнивать между собой суть католичества, православия, различных ветвей протестантизма, не обнаруживается чего-то такого, что должно было бы с точки зрения религиозной догматики тормозить развитие общества. Нету этого в православии. И я часто коллегам вопрос такого рода задаю: если кто-то знает религию лучше, чем я, покажите, где вот эти вот порочные корни, которые мешают развитию рынка, демократии, там, толерантности и так далее, именно в православии, а не в других христианских конфессиях. Нет, такого рода явлений никто пока мне предложить не мог. Более того, если мы видим, что сегодня православие отстает, это ведь не значит, что так будет всегда. Еще Макс Вебер, написавший книгу о значении протестантской этики, при рассмотрении разных религиозных воззрений человечества довольно скептически относился к конфуцианству. А сегодня мы видим, что конфуцианские страны оказались довольно успешны. По каким-то причинам там произошел перелом, и религиозные, ну, скажем так, мировоззренческие, идейные взгляды, потому что конфуцианство – это все-таки не религия. Вот мировоззренческие подходы не помешали конфуцианским странам резко ускорить свое развитие. Это лишний раз показывает, что причины успеха и неудачи связаны с большим комплексом обстоятельств, а не только с религией, хотя религия может иметь здесь тоже некоторое воздействие. Если говорить конкретно о второй главе книги «Русская ловушка», я там стараюсь показать, что проблемы у нас на Руси были, но они связаны были не с сутью православия, а с деятельностью церкви. Это разные вещи, это очень разные вещи, и это часто трудно объяснить слушателям, читателям, потому что у нас как-то вот забито в голову, что религия, вера в Бога осуществляется только через церковь. Церковь и Бог – это вот как бы одно и то же. Нет, церковь – это социальный институт, то есть институт, действующий в обществе, который решает определенные проблемы, стоящие перед обществом, и в связи с этим вступает с разными группами общества, с другими институтами в определенные отношения. Допустим, делит власть с монархией, там, участвует в репрессиях какой-то части общества, называя их еретиками и так далее. А вера, вера – это естественная потребность человека. Мне кажется, что в большей или меньшей степени она есть у каждого, но здесь не буду настаивать на своей точке зрения. Многие, наверное, сейчас скажут, что нет, вот я абсолютно неверующий человек, и не надо мне приписывать что-то там. Спорить не буду. Но у многих людей есть естественная потребность в какой-то вере. Назовем ее верой в Бога, верой в природу, верой в разумность нашего существования, верой в то, что мы не случайно заброшены в этот мир, а в этом есть какой-то смысл и так далее, и так далее. Вот поскольку у людей есть потребность как-то осмыслить свое существование в этом мире, а с помощью знаний невозможно понять все, то остается место для веры. И вот эта вера может существовать, может реализовываться через церковь, может без церкви. Может реализовываться с помощью священника, который нам прямо скажет, вот это делать можно, это нельзя. Если ты так поступаешь, это грех, а если так поступаешь, тебя ждет Царствие Небесное. А можно не использовать священника и как-то вот самому добавиться. Хотя тяжело, конечно. Вот с церковью, да, у нас были очень серьезные проблемы в 17 веке. Начало второй главы – это подробный рассказ о том, как эти проблемы формировались. Почему церковь, в отличие от государства, препятствовала вестернизации, препятствовала использованию различных западных ценностей, тогда как государство активно шло даже до Петра по пути вестернизации. Вот это очень важный элемент моей книги, и в отличие от марксизма, который я постольку-поскольку упоминаю, вот этой проблеме я посвящаю очень важный большой раздел этой книги, наряду с проблемой крепостного права, наряду с проблемой парламентов и так далее.
Понятно, хорошо. И еще один из вопросов, но это уже тогда третья глава как раз, там, где вы рассказываете про то, как различные парламенты от испанского до там даже во Франции генеральные штаты давали деньги, да, на армию, и после этого руководителям, то есть королям, руководителям стран, ну, легко было ввести абсолютизм. А почему, собственно, задается вопрос, почему парламенты сами тогда не создавали армии? Ну, и здесь, конечно, мы вспомним сразу же Англию, вот, наверное.
Да, вот такой вопрос мне задавали. Интересный вопрос. Я, в общем, стараюсь в третьей главе на него ответить, но, может, недостаточно подробно, и здесь нужно уточнить. Скажем, в Англии действительно был случай в 17 веке, когда парламент, вступив в конфликт с королем, и дело уже доходило до гражданской войны, парламент стал формировать свою армию, парламент. И в конечном счете королевскую армию он победил. Ну, это действительно исключение из правила, причем исключение, которое, ну, вот, как иногда говорят, скорее подтверждает сложившееся правило. Для того, чтобы вступить в конфликт с королем и найти в себе силы создать армию, парламент должен был уже быть очень сильным органом. Вот только английский парламент был таким сильным органом. Ну, еще польский сейм, но польская история немножко сложнее. Там можно говорить о различных частных армиях польских магнатов, а не о том, что польский сейм формировал в какой-то момент для борьбы с кем-то, с чем-то свою армию. Поэтому Польшу сейчас немножко в сторонке оставим. А обычная ситуация состоит в том, что парламент в раннее новое время от Франции и Кастилии на Западе до Московского государства на Востоке, парламент – это довольно слабая структура. Слабость ее определяется двумя моментами. Во-первых, тем, что парламент создается не для участия во власти, как иногда думают, глядя на современные парламенты, и затем перекидывая современные представления куда-то там на 500 лет назад. Нет, парламенты создавались не для участия во власти. Король не собирался делиться ни с какими парламентами, кортесами, штатами своей властью. Королю нужны были деньги от общества для того, чтобы вести войну. Нужно было собирать налоги. Некоторые налоги он мог собрать сам, там, где это было просто сделать. Ну, допустим, таможенные пошлины. На границе в соответствующих пунктах собираешь деньги. Мимо этих пунктов проехать можно, но сложно. Поэтому, как правило, деньги на границе получить можно. Или, скажем, нетрудно получить деньги в городе, где проходят ярмарки, на рыночной площади. Вот вся торговля открыто идет. Но если этих денег не хватает, собрать со страны налоги оказывается сложно, поскольку в отличие от современных государств у королей того времени не было налоговых инспекций. Вообще не было чиновников, которые могли бы этим заниматься. И не было сил, с помощью которых можно было бы принудить общество деньги платить. И поэтому, когда королю нужны были деньги, он собирал парламент или штаты во Франции, или кортесы на Пиренейском полуострове, или ландтаги в германских землях, или соборы на Руси. Вот он собирал представителей общества. Причем представителей очень условных. Это не значит, что там было прямое, равное, тайное и так далее голосование. Нет, собирали тех, кто был при деньгах. От богатой аристократии до богатых горожан. Их могли даже и не выбирать, просто, ну, вот кто при деньгах, тех звали, с теми советовались. И вот начиналось обсуждение, начинался торг. Нужно оборонять нашу страну, для этого нужна армия. Для армии нужны деньги. Сколько вы можете дать? Ну, и общество говорит, мы можем дать столько, мы столько. Кто-то говорит, мы дадим столько, но взамен, пожалуйста, Ваше Величество, дайте нам такие-то, такие-то льготы. То есть парламент, что ужаснуло бы господина Грызлова, являлся местом для дискуссий. Именно местом для дискуссий. Не для власти, не для принятия властных решений. Этого не было. А именно для дискуссий. Потом уже сильные парламенты, типа английского, принимали какие-то властные решения, скажем, законы там принимали. Но это уже скорее признак развитого парламента, а не слабого. Вот, ну, значит, это вот первая причина, почему парламент сам не собирал армию. Это был довольно слабый орган, который собирался по решению монарха тогда и там, где монарх этого хотел. Парламент сам не собирался. Даже если было принято в обществе, что некая регулярность в созыве парламентов должна быть, король мог этого не соблюдать. И никто его за это не наказал. То есть он оставался бы без денег. Если не собирает парламент, значит, не получает часть налогов. А так, чтобы его кто-то наказал за то, что не собирает парламент, такого не могло быть. Вот. В этом смысле парламент был довольно слабым органом. И ему трудно было как-то соорганизоваться. А вторая причина – уже вот такая культурная, ментальная. Иногда говорят, что Травин отрицает влияние культуры. Нет, не отрицает. Культура влияет, конечно. Просто нельзя все объяснять культурой. В условиях монархии позднего Средневековья и начала нового времени даже не возникал вопрос о том, что можно решать какие-то важные вопросы жизни страны, минуя короля. Эта страна дана королю Богом. В этом сходились все. Кто-то мог считать, правда, что вот именно этому королю дал Бог эту землю, а кто-то мог считать, что царь не настоящий, как вот в известном фильме, а должен быть другой настоящий царь, которому Богом эта земля дана. Но в любом случае никакой республики не предполагалось. Или точнее, можно сказать, что существовало понятие республики, но не в смысле выбранности всех органов, а в том смысле, что делом всего общества от короля до последнего представителя в парламенте является решение наших государственных вопросов. И король выполняет в этой республике свои функции, простые люди свои, и каждый должен вносить свой вклад. И вот в этой ситуации представить себе, что можно обойтись без короля, практически нельзя. Был случай в ходе Столетней войны во Франции, когда Генеральные Штаты так окрепли, поскольку французы все время терпели поражение, и это дискредитировало королевскую власть. Генеральные Штаты так окрепли, что фактически сами стали контролировать финансовую деятельность и, прежде всего, финансовую деятельность, которая необходима для поддержки армии. Но даже в этой ситуации Генеральные Штаты сами не управляли военными действиями. Все равно они решали вопрос о том, как собрать деньги для короля, чтобы была армия, чтобы можно было бороться с англичанами. Но когда эта армия возникла и оказалась довольно сильной, король смог собирать Генеральные Штаты все реже и, наконец, в 1615 году отказаться совсем от созыва Генеральных Штатов. Вплоть до Великой Французской революции их уже не собирали. Точно так же получилось в Кастилии, в Арагоне, в ряде других мест в Европе и в Московском государстве тоже. Кортесы, земские соборы перестали собирать в тот момент, когда оказалось, что можно обойтись без их помощи, можно построить сильную армию и финансировать ее с помощью бюрократического аппарата, который собирает налоги худо-бедно без помощи органов сословного представительства. Вот, таким образом, вот мы должны понимать, что роль парламента в то время была очень-очень ограничена. Я на этом настаиваю, это очень важный момент, потому что если мы вот эти вещи понимаем четко, то мы понимаем, какой сложный и долгий путь прошли разные западные страны, пока превратили вот этот вот квазипарламентаризм в настоящий современный парламентаризм, где парламент избирается всем населением по-настоящему демократическим образом, где можно бороться с фальсификациями при выборах. И парламент, собственно, в парламентских республиках, да, в общем, и в ограниченных монархиях формирует правительство. Вот это следствие долгого-долгого пути модернизации, долгого пути преобразований тех зародышей, которые возникали в позднее Соединенное Королевство.
Ясно. И еще один вопрос, который мы совершенно не можем обойти стороной, несмотря на то, что времени-то не так много, но тем не менее. Это недавняя лекция. Ну, мы уже 2 года как слушаем лекции про историю России и Украины, да, но тем не менее. Значит, один из вопросов вот следующий. Почему же Украина тогда воссоединилась с Россией, как писалось в советских учебниках, несмотря вот на все споры об отношениях Москвы и России?
Да, действительно, обсуждение этого вопроса активно сейчас ведется, активизировалось после недавнего выступления нашего главного историка. Я во второй главе «Русской ловушки» также этот вопрос подробно рассматриваю, но, естественно, не описываю это как историк, это не моя задача. Я пытаюсь там разобрать вопрос, а можно ли считать наш раскол вариантом отечественной реформации? И прихожу к выводу, что нет, это невозможно. Раскол – это явление совершенно другого типа и не могло вызвать тех последствий, которые вызвала реформация. Но для того, чтобы объяснить суть раскола, надо было объяснить, что вообще тогда происходило в русском государстве в середине XVII века. И мы сразу выходим на внешнеполитическую и военную деятельность. И мы видим вот какую картину. После того, как пала Византийская империя и самой сильной православной страной стало Московское государство, естественно, возник вопрос о том, сможет ли и захочет ли Москва быть такой вот матерью для всех православных людей. Как известно, в православном мире нету папы, есть несколько патриархов. Они имеют условную иерархию, но ни один из них не является начальником над другим. Скажем, Константинопольский по сей день является самым старшим, но это не значит, что он начальник над Московским патриархом или Иерусалимским. И вот получилось, что патриархов много, разные страны относятся к разным патриархиям. Самым сильным при этом православным государством является государство Московское. И вот Русь. Стали заезжать греки, в том числе и патриархи заезжали, и всячески ублажать русских государей, говоря, что они такие великие, такие хорошие, такие богатые, что хорошо бы дать денег на поддержку православной веры в других странах, особенно там, где она находится под турками. А совсем было бы хорошо освободить от зависимости от мусульман, этих православных людей. Вот эти идеи постоянно оказывали воздействие на Алексея Михайловича, русского государя середины XVII века, на патриарха Никона, который был очень энергичным, активным человеком и в какой-то момент по своей власти был чуть не сопоставим с Алексеем Михайловичем. Соответственно, русские руководители русского государства и церкви задумывались о том, как бы продвинуться на запад, на юго-запад, на юг, для того, чтобы помочь большому числу православных людей и поставить под свой контроль эти православные земли. В значительной степени раскол был связан именно с этим, с тем, что надо было сделать наше православие похожим на то, на православие тех людей, которые жили в этих дальних землях и, в принципе, веровали так же, но с какими-то деталями, отличавшими их от нас. Ну, сейчас не главное, а главное вот в связи с вашим вопросом то, что когда возник конфликт между запорожскими казаками и польским государством, Москва, естественно, была склонна этим воспользоваться для того, чтобы поставить под свой контроль новые православные земли, через которые можно было бы потом двигаться дальше к освобождению всего православного мира вплоть до Константинополя. Это не значит, конечно, что Алексей Михайлович мечтал уже быть в Константинополе, это было бы нереалистично, но в принципе тогда предполагалось, что движение в этом направлении вполне возможно, надо его начать. И конфликт с Богданом Хмельницким создавал такие возможности. Поэтому, конечно, Москва стремилась поставить под свой контроль православное население украинских земель, и украинские казаки шли им навстречу, потому что у них был конфликт с Польшей. Это не значит, что они сделали однозначный выбор в пользу Московского государства. Тогда и, ну вот как мы уже говорили сегодня в нашей программе, тогда и понятие государства в современном смысле не существовало. Скорее существовала клановость и покровительство, патернализм. Украинские казаки уходили под покровительство Москвы, предполагая сохранить свои вольности, а в случае, если чего будет не так, то можно и уйти из-под этого покровительства. То ли пойдя на сближение с Крымом, с крымскими татарами, то ли снова пойдя на сближение с Польшей или Литвой. И такого рода отходы были в свое время, даже знаменитое предательство Мазета было связано в значительной степени не только с личностью Мазета, а с тем, что разные были мнения у украинского казачества о том, надо ли поддерживать московское государство, которое все жестче и жестче их давило и делало совсем не то, что, на что надеялся Богдан Хмельницкий за 50 лет до Мазета. Вот, что интерпретировать эти события как слияние русского государства и украинского государства, или просто вхождение украинских земель в состав русского государства, было бы, с моей точки зрения, большим упрощением. Речь шла вообще не о государствах, а о решении принципиально важных для православного мира вопросов. Будут ли огромные православные земли, оказавшиеся в зависимости от мусульман Турция и от католиков Польши и Венгрии, будут ли вот эти земли так или иначе освобождены от этого иноверческого влияния? А формирование единого русского государства, единой империи на базе всего этого, это уже гораздо более поздний вопрос, и фактически этот вопрос решался уже в XVIII веке, когда, ну, скажем так, в основном уже в годы правления Екатерины II это все превращалось в по-настоящему модерное государство без всяких ограничителей, с более-менее едино выстроенной системой управления из Москвы до украинских, там, малороссийских, как тогда говорили, земель. То есть это вот уже гораздо более поздний вопрос.
Хорошо. Ну что, вопросы на самом деле завершились, но у меня есть очередная картинка искусственным интеллектом нарисованная на фразу «русская ловушка». Вот интересно, как вы на нее отреагируете.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Я напоминаю зрителям, что «Русская ловушка» — это вот название второй книги из цикла Дмитрия Травина. Третья уже получается тогда, да?
По сути, четвертый, потому что если мы считаем «Особый путь» первой книгой, «Почему Россия отстала» третья, «Русская ловушка» четвертая, а там еще между ними вторая книга, которая называется «Как государство богатеет», путеводитель по исторической социологии, где просто рассказывается о теориях, с помощью которых мы можем проводить эти исследования.
Ну вот как искусственный интеллект видит русскую ловушку.
Так что замечательно. Вот так
вот. Да, только сразу не знаю, почему очень похоже на что-то польское, мне кажется. Я про форму, но вот бывает.
Да, за каждой русской ловушкой кроются поляки. Ой, забавно, конечно. Ну, в общем, это надо интерпретировать. Действительно, здесь много есть элементов для размышления. Русский медведь в польской или там уж не знаю какой военной форме. Надо приглядеться, что там на рукавах. С цепями, которые напоминают, я не знаю, что там, скорее, какую-нибудь испанскую инквизицию. И что там за конструкция у них под лапами.
Мне кажется, они запутались просто.
запутались в этих цепях, да?
Да.
А, ну, в общем, да, если мы говорим о ловушке, то вот они чего-то там конструировали с этими цепями и сами запутались. Ну, замечательно.
Да. Мне кажется, что
надо
здесь...
Надо будет как-то это использовать.
Да, я вам ее пришлю. Мне кажется, что... Здесь самое главное, это действительно ловушка, что медведи не просто какие-то, они в форме.
Ну да, мы говорили об армии, и, естественно, в общем, то, что я сегодня и говорил, вот интеллект, хоть он и искусственный, но послушал, очевидно, и сделал вывод, что из... специфики военной деятельности и крепостного права возникает вот такая вот русская ловушка. Вот она, военная деятельность.
И только сейчас я заметил, обратите внимание, один из медведей да. без штанов.
Да, да, это сразу было видно, один без штанов. Я все больше начинаю уважать искусственный интеллект, мне нравится его активность.
Уважайте, уважайте, правда, это дело. Надо только с умом к нему подходить, это я так к зрителям обращаюсь, вот. Но тем не менее, кстати, может быть, кто-то нам напишет, что пользуются они чатом GPT или нет в своей повседневной деятельности. Очень помогает, между прочим. Вот, что мы с вами будем дальше-то делать?
Ну, это сложный вопрос.
Можем ответить на вопросы слушателей на следующей неделе в прямом эфире.
Да, давайте, давайте, вполне. Угу. Я готов с удовольствием. Вот, единственное, я хочу нашим слушателям лишний раз напомнить, что я минимально комментирую какие-то текущие события и практически не предсказываю будущее, потому что, как я уже много раз говорил, у нас так мало информации, позволяющей разбираться с тем, что происходит, что, в общем, любой аналитик, ну там, хороший я аналитик или плохой, думаю, что там, может быть, чуть выше среднего, но я не профессиональный политолог, как некоторые мои коллеги. Но, тем не менее, любой аналитик, до самого профессионального политолога, при отсутствии источника информации о том, как происходит принятие решений, очень ограничен в своем анализе. Поэтому на многие вопросы я просто не смогу отвечать. И, конечно, меня гораздо больше интересует, и я могу дать больше пользы, больше полезной информации нашим зрителям, если меня спрашивать по историко-социологическим проблемам, вот то, о чем я рассказываю. Не обязательно как-то вот там конкретно уточняя что-то из моих книг, а можно задавать какие-то более фундаментальные вопросы, спорить со мной, отстаивать какие-то другие точки зрения, связанные с развитием общества. Мне это очень интересно. Я всегда даже на самые странные, казалось бы, вопросы готов отвечать. Мне кажется, что любая дискуссия на эту тему, если она доброжелательная и конструктивная, а не идеологизированная и злобная, она приносит пользу. Так что давайте в следующий раз поговорим о тех вопросах, которые вас интересуют.
Хорошо. Собственно, зрителям тогда я скажу, пишите эти вопросы, задавайте, потому что мы очень часто на них обращаем внимание. Почти всегда, на самом деле. Вот, хорошо, спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге.
Спасибо большое. И под конец хочу еще раз напомнить, поблагодарить всех зрителей не только за то, что они нас смотрят, но и за то, что они скупили практически весь первый тираж книги «Русская ловушка». Ну, не скупили, но, по крайней мере, на складе издательства уже практически не осталось. И в связи с этим хочу напомнить, что вы делаете очень важное дело не только для меня как автора, но и для моего исследовательского центра, для издательства, поскольку дальнейшие наши издания в значительной степени зависят от того, как окупаются, какую выручку дают предыдущие. Деньги, которые вы потратили на покупку этой книги, обернутся в следующем году новыми книгами нашего центра и моими книгами в том числе. Так что фактически это для вас не только покупка нужной книги, но и спонсорство, поддержка нашей исследовательской деятельности. Прошу вас продолжать эту поддержку. Очень рад, что вы ее осуществляете. Спасибо, всего доброго.
И удачи. Кстати, поставьте лайки.
Особые истории с Дмитрием Травиным.